Сегодняшнее наше общение мы начнем с такого вопроса. Я в прошлый раз, значит, отвечал на один вопрос. Он был связан, вы помните, там было сказано: скажите, пожалуйста, о том, что такое три духа, подобных жабам. Я вкратце сказал, о чем речь идет, да, что там за три духа, которые подобны трем жабам. Но когда уже рассказал, я уже потом понял, что все-таки я больше как бы из вопроса понял, что вопрос состоит в том, вот, что подобны жабам. Потом я уже понял, что вопрос больше касается именно трех духов. И поэтому я немножечко как бы в дополнение к предыдущему нашему общению в пятницу, да, я хочу чуть-чуть добавить, да. То есть более конкретно ответить, потому что все-таки, видите, как говорится, акцент немножечко был, может быть, не в ту сторону. Значит, я прочитаю вам из книги Откровения 16 главы. Значит, здесь, прочитаю с 12 стиха по 14. Вообще даже прочитаю с 12 по 16 стихи. Значит, шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат. И высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. То есть, забегая как бы наперед, вот в 16 стихе написано: «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». То есть, другими словами говоря, вот эти три духа, подобных жабам, это три духа, которые будут провоцировать, подталкивать, спонсировать, можно еще каким-либо другим словом это назвать, да, то есть будут подбивать народы, чтобы они сцепились в последней схватке, которая на языке Библии называется Армагеддон. То есть, другими словами, Третья мировая война, которая будет уже окончательной. Так вот, смотрите. Великая река Евфрат, это река, которая там и в Сирии, и в Ираке протекает, да, то есть это река на Ближнем Востоке. И она как бы является преградой для войск, да, а тут вот сказано, что ангел выливает как бы чашу, это язвы как бы, да, это образная такая картина, в великую реку Евфрат. И высохла в ней вода, то есть смотрите, о чем речь идет. Ну, с точки зрения, это пророчество, как бы с точки зрения тех времен рассматривается, когда оно было произнесено, да. Высохла в ней вода, которая якобы была преградою для того, чтобы цари могли просто как по суше пойти от востока на запад, в сторону Израиля, да. И вот смотрите, одни народы идут от запада, от востока на запад, через великую как бы реку Евфрат, да. И дальше сказано: «И увидел я выходящих из уст дракона», вот три духа, да, уст, «и выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». И обратите внимание, как бы общая для них всех формулировка. Это бесовские духи, творящие знамения. То есть, конкретно, исходят эти духи своими, как говорится, спонсорами, можно сказать, имеют бесов. То есть, другими словами, сатана будет стоять за этими силами, да, и его ангелы. То есть, все они будут движимы бесовскими духами. Далее. Они же будут обманывать для того, чтобы обман имел... Ну, будем говорить, такой привлекательный вид и убедительный, да, то бесовские духи, творящие знамения, то есть обратите внимание, что это связано будет с религией, я не говорю какой, вплоть до того, что и языческой, да, но тем не менее, это будут разномастные верующие, которые будут под руководством бесовских духов, И сатана через них будет производить чудеса и знамения, чтобы убедить их, что да, это дело стоящее, надо всем ввязаться в эту третью мировую войну, окончательную, которая поставит жирную точку в существовании человеческой цивилизации. Да? Так вот, вот эти три духа выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя. Хочу сделать такую, или сделать такое ударение, или деталь такую подчеркнуть, да? Три духа, подобных жабам, да? Это дракон, это зверь и это лжепророк. Они будут, смотрите, они будут творить знамения. Перед кем? Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. То есть, это не будет касаться как бы мусульманских стран, которые будут идти от великой реки Евфрат. То есть, бесовские духи, три бесовских духа, подобных жабам, нечистых, да, это, смотрите, дракон, то есть сатана, как говорится, в собственном обличии. Далее. Зверь, имеется в виду по книге Откровения 13 главы, это зверь из моря, в состав которого входят, помните, да, 7 голов и 10 рогов. 7 голов, я вам говорил, это мировые религии, или там полнота всех религий под их руководством, да, и 10 рогов – это 10 царей. Так вот, смотрите. Цари земли всей вселенной. Речь не идет обо всех царях, королях там, или президентах абсолютно всех стран, которые находятся на нашей планете Земля. Речь идет, что они выходят к царям земли всей вселенной. То есть цари, правители тех стран – которые фактически являются царями всей вселенной. То есть, это те, кто сегодня делает погоду. Соединенные Штаты Америки, ну и вдобавок, чтобы не вдаваться в детали, да, это страны НАТО. Ну, я не говорю сейчас, там есть такие страны, вы знаете, очень крупные, их на карте под микроскопом надо рассматривать. Я эти не беру, их туда взяли просто, как говорится, знаете, для общего количества, и их туда взяли для, больше для защиты, чем от них там какая-то польза будет, да. А это в основном страны, как вы знаете, допустим, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия, там Италия, да, ну и плюс-минус там что-то поменьше. То есть это те страны, которые сегодня, в принципе, решают, кого там Гаагский трибунал отправить, да, или там, это они решали там по поводу Косово, это они там решают сегодняшние вопросы там с Украиной и Россией, да, то есть там, вы понимаете, маленькие страны, они никак в это не, там, правда, говорят что-то, да, но они там не имеют никакого веса, просто это для них там, как говорится, чтобы, как говорят, чем бы дитя не тешилось, я бы не плакала. Пусть чувствуют себя тут великими, да. Но решают вот те основные страны, вот о которых будем говорить, когда вопрос касается отношений России и Украины, нынешний вопрос, да. То вы помните, там Нормандская четверка и так далее. Вот в этом плане. Так вот, смотрите, бесовские духи выходят, если так говорить, смотрите. Цари всей вселенной – это страны христианские. Это натовские страны, Соединенные Штаты Америки. Я сейчас не говорю о том, что сейчас уже любые религии везде проникают, и там получается такой винегрет, но как бы в основном, или исторически, если говорить, да, это христианские страны. Теперь зверь из моря. Мировые религии, в основе или во главе которых будет католицизм, да. Далее. Лжепророк. Это Соединенные Штаты Америки. Ну, дракон – это сатана, как говорится, религиозная принадлежность не определяется. Как говорится, сам себе служит, да? Сам вместо Бога. То есть, смотрите, дракон – сатана, зверь – это зверь из моря, который состоит из 7 голов, 10 рогов, и лжепророк – Это Соединенные Штаты Америки, это звери земли, которые производят чудеса и знамения пред зверями из моря, чтобы обольстить живущих на земле, чтобы они поклонились и приняли там начертание свое, как вы помните по тексту, да? То есть, это три духа, вы поняли, сатана, звери из моря, то есть мировая государственная система, новый мировой порядок, и лжепророк Соединенных Штатов Америки, которые загоняют все человечество под видом демократии, мира, процветания, права человека и тому подобное, да, в этот так называемый мировой порядок. И что я хотел бы особенно сказать, смотрите, и Соединенные Штаты Америки, и будущая система «Звери из моря», в общем, находятся под руководством дракона, то есть сатаны. И это как бы еще раз говорит о чем? Что новый мировой порядок – это будет совсем не тот Христос, совсем не тот Мессия, которого ждут христиане. Это будет тот Мессия, под руководством, который будет под руководством самого-самого главного бесовского духа, дракона, сатаны, древнего змея. Да? Так что это дополнительно к тому, что я говорил, что три духа выходят подбивать страны правителей, да, и страны христианские. То есть, в конце концов, христианство, так будем говорить, столкнется с мусульманством. Причем столкнется в страшной враждебности и в желании уничтожить друг друга. Одни пойдут, смотрите, эти три духа как бы на них не будут действовать. Хотя, я говорю, это образно, да, здесь так написано, три духа к царям земли всей вселенной. То есть к натовским странам будут как бы апеллировать, да, взывать к ним. А к мусульманам вроде как бы они не относятся. Но я хочу сказать, вы сами понимаете, да, когда люди поднимаются на братоубийственную войну, которая уничтожит человечество, вы можете не ошибиться, да, если скажете, что да, действительно, тут над всеми сатана. Ну, все думают, христиане, что они будут творить новый мировой порядок под эгидой и руководством Христа, мусульмане под эгидой Аллаха. Далее, если уж так говорить конкретно по этому вопросу, почему христианство столкнется с мусульманством? То, что сегодня христианство вот такое, будем говорить, извините, паршивое, я, конечно, не говорю, что вот все до единого такое, такие, да. Но я скажу вам, чтобы далеко не ходить, на основании библейского пророчества апостола Павла, который говорит, знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут, там речь идет о верующих, о христианах, самолюбивые, гордые, извините, уже чуть опять не сказал, паршивые, да, ну, в общем-то, так оно и есть. Если бы христианство было нормальным, и христианские страны были христианскими, а не натовскими, и не гей-парадовскими, да, и не лесбиянскими, если бы было настоящее христианство, которое действительно отображало идеалы христианства, которые были представлены миру в первой христианской церкви, то и мусульманство, имея перед собой вот такой бы идеальный образец, могло бы никогда и не образоваться, и тем более не было бы такой враждебности. Но коль такое христианство, которое сегодня, обратите внимание, как бы кто там ни говорил, там десятка стран, там семерка стран этих самых-самых воинственных и самых якобы вроде христианских, ведь они вот сегодня творят вот на нашей планете вот это все беззаконие и безобразие. Они пытаются мусульман, как говорится, заметьте, не при помощи Евангелия, не при помощи любви и доброго примера, а при помощи оружия, при помощи санкций, при помощи того, что там блокируются счета международные, банковские, чтобы деньги их не, как говорится, конфисковать там или заморозить, да? То есть творится насилие, ничего общего, не имеющего с христианством. И те христиане, которые поддерживают такие правительства, в общем, хотят, не хотят, становятся заложниками вот этой ситуации. И мусульмане, и те, кто там их подталкивает против этих стран, да, говорят, вот видите, вот христиане, вот они, христианские страны, что творят, какой пример и как можно с ними разговаривать на фоне вот такого испорченного христианства, если его вообще с христианством можно связывать или таким словом называть, да, возникают радикальные направления в мусульманстве. И чем больше эти так называемые христианские страны травят, издеваются, уничтожают, подавляют, там, будем говорить, те устои, которые есть в мусульманских странах, тем больше, хотим мы, не хотим, да, тем больше будет экстремизма, тем больше будет радикализма, тем больше будет воинственного настроения среди мусульман. И мы не должны забывать еще такой проблемы, что мусульмане, почему пойдут в землю по-еврейски называемую Армагеддон, то есть долина Медонская, там недалеко от Иерусалима. Почему они туда пойдут? Ведь благодаря христианским странам Израиль появился на карте мира после Второй мировой войны. И именно благодаря этому, поддержке военной, финансовой, произошла там война, территория была оккупирована, будем говорить, природные или там коренные народы стали, как говорится, вообще, как я уже говорил, имели квартиры, превратились в квартирантов, а гости евреи стали этими собственниками квартиры. Ну и вы знаете еще такое, что святыня еврейская должна вроде бы появиться, храм пытаются восстановить, потому что евреи без храма это как, знаете, Москва без Кремля. И, а там на той горе стоит святыня мусульманская. Ну и палестинцы мусульмане, евреи это иудаисты. Вот он конфликт, а евреям способствовали христиан, так называемые христианские страны. Поэтому вот этот не затухающий, тлеющий очаг напряженности на Ближнем Востоке в земле Палестины, да, он все время остается неразрешенным. Не тушится этот костер. Он то тлеет, то вспышка, опять пожар, потом опять вроде притухнет, но никогда не прекращался с момента возникновения Израиля. А вдобавок христианские страны мало того, что устроили вот такую кашу на Ближнем Востоке, я имею в виду связанную с созданием государства Израиль. Вдобавок навязывают всему миру так называемую демократию. Чем вызывают отвращение, протесты и желание взять в руки оружие и вытворять. Я, конечно, не говорю, что мусульмане вот все такие, да. Среди мусульман тоже есть много-много порядочных людей. Не все такие, точно так же, как и в христианстве. Но таких людей, я говорю, и среди христиан, и мусульман, и любых других религий, совестливых, порядочных, добрых, справедливых, мудрых, конечно, процент, к сожалению, очень-очень мизерный. То есть, я вам, ну, как бы, дополнительно к тому вопросу, который был, да, вот еще добавил вот такое объяснение, чтобы уже было, как говорится, не просто там, мое объяснение касалось больше как бы жаб, что-то это значит, да, а именно, кто такие три духа нечистых. То есть, еще раз повторюсь, дракон, сатана, зверь из моря, мировая система государственная, да, во главе которой будет стоять антихрист, да, под видом мессии, и лжепророк, то есть Соединенные Штаты Америки. Это три духа. Почему нечистых, вы сами понимаете, тут с Богом ничего не связано, и с добром, только с нечистотой. А точнее сказать, бесовские духи. Я вам уже как-то говорил в одной из наших предыдущих общений по пятницам, кажется, что то, что делают Соединенные Штаты Америки, где они вообще в мире себя проявляют? А короче было бы сказать, где они себя не проявляют. Но такого места я не знаю. Везде есть сфера экономических, политических и каких-нибудь там военных интересов в любой части мира, причем в любой стране, в любом парламенте. И я что хочу сказать, вот когда кто-то говорит, там Америка, Америка, вы просто рассматриваете не со стороны того, как Америка подает сама себя в средствах массовой информации, типа рай на земле, а вы рассматриваете это с точки зрения библейского пророчества. И я вам говорил, где Америка что делает, никогда не верьте и никогда не прислушивайтесь к тому, что говорит. Если говорит красиво и делает вроде бы красиво, в конце будет нехорошо. Нехорошо, я сказал, очень-очень мягко. Как минимум гражданская война или там свержение государственной власти – а как максимум, так это вообще такое, типа как в Ираке сейчас, там в Ливии, да, или в той же Сирии. Как это было во Вьетнаме и в других странах, куда только Америка не пришла. Но вы имейте в виду, Америка не может сама вот так везде бы, если бы не было еще и натовских стран. Если Америка бомбит, то там и Италия самолеты отправляет, там и Франция, там и Великобритания, там и Германия. Поэтому вот нарастающая ненависть к странам натовским, да, вы понимаете, она имеет под собою основание. Это не просто так, ни с того, ни с сего. Я не говорю о том, что, знаете, вот еще раз повторюсь, что мусульмане все плохие. Я говорю, бедные народы, что у них такие правители. Бедные народы, потому что правители, их сынки и дочери на войну никогда не пойдут. У них бункера за счет государства построены, там запасы еды понаделывали себе на многие годы. А вот таких простых людей, вот они пошлют на войну. Ну, это дополнительно, что я хотел сказать к тому вопросу. Теперь следующий вопрос, который я хочу рассмотреть. Он был задан Маргаритой из Португалии в прошлую субботу, когда мы с вами заканчивали тему, вы помните, о пораженный дух, кто укрепит. В связи с тем, что я рассказывал, Маргарита мне задала такой вопрос. Там, вы помните, последнее наше общение, я говорил там об унынии, о депрессии, да, вот, о неверии, о сомнении, да. Так вот, она задает такой вопрос. Саша, а не может ли это, в скобках, уныние, депрессия, пораженный дух, быть демонической зависимостью? Бывает такое, задается вопрос. Многие склоняются к этому. Имею в виду то, что чувство вины не отпускает. Что могу сказать по поводу вот этого вопроса? Коснусь сначала вот такого утверждения из этого вопроса Маргариты из Португалии. Значит, она пишет, многие склоняются к этому. Я хочу задать вопрос. А почему многие склоняются к этому? Ну, извините, так скажу, не очень красиво, а я вообще к этому не склоняюсь и не имею вообще, как говорится, склонности склоняться к этому. Да, можно, конечно, если есть демоническая зависимость, то тут вы должны будете понять. А я ни при чем. Демон – это такая сила, вот она меня оккупировала. Вот она меня держит в рабстве. Я вообще, как говорится, полностью зависимый от него. Или от нее, от этой демонической зависимости. Почему многие склоняются? Ну, если это демоническая зависимость, то я ничего не могу делать с собой. А в принципе, я и не виноват почти. Ну, тут, будем так говорить, плюс-минус, кто какой комментарий вставит, да, со своей стороны. Но я вам должен сказать, что если это демоническая зависимость, смотрите, депрессия, уныние, пораженный дух, да, безволие или там постоянное чувство вины, ну тут надо будет говорить, и мания преследования, и мания величия, это же тоже тогда демоническая зависимость. Теперь смотрите, если это демоническая зависимость, то ну как можно по-другому освободиться, как только именем Иисуса Христа бес выйди, да? Изыди бес, как говорят православные. То есть, почему многие склоняются к такой интерпретации вот проявления в самом себе уныния, там, депрессии, пораженному духу, сомнению, неверию и чувству вины? Если это демоническая зависимость, то я не виноват. Далее, я с собой ничего не могу делать. Если Иисус меня не освободит, то кто освободит? Ну, никто. Должен быть только тот, кто сильнее его. То есть этого демона. Я бы вам советовал. Обратите внимание на такую деталь. Вот те, которые склоняются к такому мнению, это люди. Ну вот такой пример хочу привести. Могут и ходить на работу, могут иметь семью. Вот смотришь, тут полный адекват. Так можно сказать, когда депрессия, это же не то, что неадекват. Это ну наехало, как говорится, ну нашло на человека. Ну потом она отходит, и бывает совсем, как говорится, хорошо, да? То есть, если демоническая зависимость, то вы прочитайте по Евангелиям, да? Там, где бесы в людях. Это рвут цепи. Это там, как говорится, полный неадекват в комплекте. Это бегают. Это как звери сильные. Это убегают в пустыню. Это там всех людей держат в страхе. Всегда, постоянно. Вот это демоническая зависимость. Там уже действительно ни ума, ни просвета, ни света. Там действительно надо иметь дар и знание бесов или демонов, да? А вот случаи, которые мы с вами рассматривали, да, если это перевести в плоскость, что это демоническая зависимость, да, то я вам просто говорю, вы понаблюдайте за такими людьми, если это у вас, за самими собою. Кстати, хочу сказать, когда рядом человек с вами находится, более-менее такой авторитетный для вас, да, разумный, в присутствии которого вам нравится, так человек, как говорится, и оживает, и ведет себя и по-другому, и настроение уже может быть живое, такое жизнерадостное, да. То есть, если говорить о демонической зависимости, то это, так как говорится, уже сверхъестественная сатанинская сила. А я говорю о том, что каждый раз, поддаваясь своим эмоциям, мы ослабляем наш рассудок. То есть, другими словами, поражаем не единократным ударом, будем так говорить, меча по голове, да, по мозгам, а, будем так говорить, терапевтическим методом. Но это не метод, терапевтический метод это лечебный, а хирургический такой длительный, а хирургический это такой быстрый, да. Так я в обратном смысле терапевтический, такой медленный, деградирующий терапевтический процесс распада нашего мозга, поражения его, да, посредством своей эмоциональности, своей чувственности, когда мы сами делаем выбор, подчиняемся чувствам, и каждое потакание таким чувствам, каждое удовлетворение желание нашего чувства, это по чуть-чуть там деградирует наш ум, который приходит к состоянию, вот как мы уже говорили, пораженного духа. И я вам говорил, что если человек начинает что-то задумываться и берет крест, на который возносит эту плоть и поступает по духу, а не по плоти, по разуму, да, то у него начинает слабеть вот эта зависимость от чувств. И рассудок как бы начинает свое выздоровление, воскрешение. Поэтому я почему говорю, что я не склонен и вам бы не советовал, не рекомендовал, чтобы вы вот это состояние переводили в плоскость того, что это демоническая зависимость. Вы поймите, мы, вот если мы это переведем в эту плоскость, что это демоническая зависимость, то мы же, если склоняемся, то мы же с этим и соглашаемся. Вот именно после такого соглашения мы можем действительно попасть в демоническую зависимость, потому что мы вообще перестанем сопротивляться. Ну, тут я уже, как говорится, ни при чем. Ну, это сатана, ну, что поделаешь, ну, вот как есть, так и есть. То есть человек может постепенно, извините, сходить с ума. Но когда он к этому добавляет еще, что это уже вот постепенное снисхождение по наклонной плоскости, да, в сторону деградации ума, если он еще признает, что это демоническая зависимость, то тогда, знаете, наклонная плоскость превращается вообще в такую вертикальную вниз плоскость. И мы просто тогда уже летим. Тогда действительно, когда мы с этим соглашаемся, мы вообще прекращаем сопротивляться. А если прекращаем сопротивляться, то попадаем полностью, действительно, уже в зависимость от демонической силы. Поэтому я бы вам советовал никогда вообще с этим делом не играть в шутку. Шутка может оказаться злой для нас самих. Я вам сказал, демоническая зависимость – это когда человеком полностью управляют демоны, и у человека уже нет ни малейшего, как говорится, проблеска ума, чтобы что-то делать. Полнейшее безволие, полнейшее рабство. Хотя должен тоже сказать, что не просто так вот человек ни с того ни с сего попал вот в такое состояние полной зависимости, рабской зависимости от сатаны. Он что-то делал. Он потихоньку к этому, как говорится, приходил при помощи своих ножек, которыми шел в этом направлении. Но я вам уже говорил, что человек, который внутри слушает голос своей плоти, удовлетворяет все ее капризы, все ее желания, постепенно приходит к тому, что он сходит с ума. Плотские похоти разрастаются, зависимость от них становится сначала потихоньку небольшая, а потом сильная, да, а потом становится полная, абсолютная зависимость от чувств, когда полностью с головой происходит полный сбой. Вот тогда демоническая сила уже наступает. Но, как я вам сказал, это уже полностью и бесповоротно, как говорится, только через дар и знание бесов. Поэтому не надо склоняться. Да, можно сказать, что ну так искушение это же от демонов, да, от демонов. Ну это же работа сатаны, да, сатаны. Ну вот когда он меня уже так привел, так я говорю, подождите, вы же могли ему сопротивляться, да. Вы же могли сказать нет, да. Вы же могли противостоять, да. А что не делали? Да, демоническая сила, да, демоническое искушение. Но я хочу задать вопрос. Почему мы верующие, у которых глава Христос, заявляем о том, что это демоническая зависимость? Если я верующий, у меня должна была бы быть зависимость, вы знаете какая? Зависимость от Христа, Христова зависимость. Не такая, извините, безголовая, как демоническая. Она разумная. Но мы от него зависимы, мы понимаем, что мы у него учимся, что он наш учитель. А то, что да, сатана везде всегда действует. Только он не может отнять рассудка, сразу у человека вот так ни с того, ни с сего. Просто и окончательно. Так не бывает. Бог не позволит ему это делать. Он не может и человека заставить грешить. Он может провоцировать, может искушать, как и Еву в раю. Но мы можем сказать, знаешь, уже Еву ты соблазнил, иди-ка ты подальше отсюда, да? Но он нас убеждает. Наши чувства, которым мы склонны потакать, да, в этом не видят ничего плохого. Да, мы делаем собственный выбор, хотя могли бы сделать выбор и в другую сторону. То есть мы сами впадаем со временем и можем дойти до демонической зависимости. Но у нас есть выбор, и у нас есть сила. И у нас есть Бог, у нас есть Христос и Святой Дух. Поэтому вместо того, чтобы говорить, что это демоническая зависимость, и мои руки опустились, лучше говорить, коль мы верующие. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Буду поститься, буду молиться, вознесу на крест, сделаю все, что в моих силах, и скажу, Господи, не отпущу, пока не благословишь. Вот это я понимаю настрой христианский. Но я думаю, достаточно. Дальше. Следующий вопрос. Значит, вопрос этот будет такой немаленький, да? Ну, я думаю, что это будет последний сегодня вопрос, потому что он займет определенное время, да? Я даже думал, может быть, на эту тему в одну из суббот поговорить. Ну, уже так решил, вот сейчас по времени думал, как будет, да? Что этот вопрос я освещу в пятницу. Это вопрос Артема из Киева. Он пишет. Саша, есть вопрос. Встречался со старым знакомым, который оставил церковь. У него претензии к христианству, что оно не дает свободомыслия, что оно против демократии. За диктатуру. И приводил в пример высказывания Христа, ну, как бы о самом себе. Такие высказывания. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. То есть вы видите, что нет другого имени, как бы, да? А вот одно, только вот мое и все. Я есть путь и истина и жизнь. То есть опять, видите, все смыкается на одной личности. Следующее выражение. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И так далее. И еще Артем пишет. И говорил, что христианство породило фанатизм, гонение, диктатуру и нетерпимость к чужому мнению. Очень интересный вопрос, если можешь, ответь на него в пятницу. Далее, Артем еще дополнительно как бы к этому вопросу написал. Еще говорил, ну это получается, это как бы старый знакомый, что дерево узнается по плодам, а плоды христианства, судя по Европе, средних веков и по Соединенным Штатам Америки, что плоды христианства, судя по Европе средних веков и по Соединенным Штатам Америки, как бы плоды, ну, нехорошие. И демократия возникла вопреки христианству, ну, якобы в связи с тем, что оно настолько плохое. Что могу сказать по поводу? Я сначала, ну, как бы прокомментирую то, что я прочитал вот так по ходу, да? Значит, смотрите, человек пишет, а вернее, Артем пишет, что человек, который ему задавал вопросы или высказывал свою такую точку зрения, он как бы оставил церковь, потому что у него претензии к христианству. Я хотел бы такой задать вопрос. Конечно, это я Артему отвечаю, Артем может как бы передать тому человеку, потому что тот человек вряд ли меня будет слушать. Хотя, может быть, Артем, сам возьми ему, как говорится, эту запись и сбрось. Пусть он тоже ее послушает. Это тоже будет, как говорится, чем говорить, пусть лучше послушает, да. Так вот, смотрите. У него претензии к христианству. Я задаю вопрос. Христианство, о котором написано, в последнее время будут такие, такие, рассякие, я только что вам упоминал, да? Вообще это христианство или нет? Христианством может называться церковь, общество, группа людей, которая живет по христианским канонам. Так, чтобы далеко не ходить, Нагорная проповедь – это конституция этих людей. Те, кто не живет по христианским канонам, те, которые говорят, что грех непобедим, и что мы вообще ничего не можем, это вообще не христиане. Я мог бы сказать этому человеку и такое: а у тебя нет, или у вас, пусть будет, да, у вас нет претензий к, ну, ко всем остальным. Все остальные там, ну, действительно, все за демократию, все действительно правят, ими никто не управляет, там нету ни фанатизма, ничего такого нету. Это вот христианцы, вот только такое, да? Я думаю, пусть этот человек сам себе задаст вопрос. А я ему скажу, что у такого человека будут претензии не только к христианству, а будут претензии к любому обществу, куда он попадет. Нет на этой земле ни одного общества, к которому бы не могло быть претензий. Кстати, хочу сказать, первой христианской церкви тоже были претензии, тоже что-то она не так делала. По-божьему делала так, а вот по канонам, будем говорить, иудаистики, да, тоже были нехорошие христиане, хотя ничего плохого вроде бы не делали. Так вот, претензии, в принципе, можно предъявлять кому хочешь. Я когда-то рассказывал уже и не один раз, да, когда один пастырь адвентистский ко мне подошел и говорит: Саш, ну ты же читал, Елена Уайт пишет, что адвентисты будут заканчивать дело Божье на земле. Я ему задал вопрос такой: скажите, пожалуйста, церковь состоит, это не только к адвентистской, это ко всей, любой церкви можно соотнести. Церковь состоит из пшеницы или из плевел? Сразу пыл пропал. Сразу понял, видимо, не догадывался, что я задам такой вопрос. Видимо, мыслил довольно мелко. И когда я задал такой вопрос, церковь состоит из плевел или пшеницы, он уже так менее, будем так говорить, возвышенно, более как так втянул голову в плечи, говорит: из плевел и пшеницы. Я говорю: следующий вопрос. Кого больше? Не надо там точно говорить. Кого больше? К сожалению, плевел больше. Но он так говорил, потому что, видимо, и сам понимал, что он та же плевела, которая ничего не может. Теперь говорю. Та Елена Уайт, которая писала, что церковь адвентистов будет заканчивать дело Божье на земле. Елена Уайт писала, или Бог, который ей это сказал, она для нас написала. Она имела в виду, что церковь Божья – это и плевелы, и пшеница. Совсем пропало настроение у этого пастыря. Совсем понял, что попался, как говорится, на горячем, да. Он не мог сказать, что она имела в виду и плевел, которых больше. А больше это не 55%, это 95-98%. Как Елена Уайт писала, нет и одного из 100, который бы понимал там такой-то вопрос. Нет одного из там 50 из пастырей, кто вообще бы разбирался в таком вопросе или который был бы достоин занимаемой должности. И когда заходит разговор, что у него претензии к христианству, я говорю, надо всегда говорить о том, что и не забывать об этом, что христиане состоят из плевел и пшеницы, из добрых и злых, из овец и козлов. Козлов подчеркиваю, да. И коммунисты не все одинаковые. и демократы, я уже сейчас не по поводу демократии, ну люди-то разные, вы понимаете, да, и нельзя о всех одинаково говорить, я разочаровался во всех. Ну, значит, вы всех не знаете. А ведь есть же и добрые люди. Есть те, которые живут по христианским канонам. Так вот, я говорю, если есть претензии к христианству, вот таким христианам и надо задавать претензии, но там задать ничего не получится. Теперь, претензии по поводу того, что не дает свобода мыслия. Я бы вам такой пример привел. Вот смотрите, что такое свобода мысли? Вы ведь понимаете, что это, ну вообще, как говорится, вселенная без границ. Свобода мысли. Что хочу, то и ворочу. Это называется свобода мысли. А я считаю так, а я считаю так. Подождите, ну, если коммунистическая партия, то там, не, ну свобода допускается, но она называется коммунистическая, и там должны быть какие-то такие каноны, идеалы, ну не с фашизмом же связанные, правильно? Ну, коммунисты это коммунисты, ну коммунист-либерал или коммунист-фашист, да, ну вы сами понимаете, это же тоже может входить в понятие свобода мысли, но не в понятие коммунизм или коммунистическая партия. Далее. Ну, вы все знаете, что, как говорится, грех начинается с мысли. Ну, я это так уже говорю, да, с мысли. Начинается с чувства, которое переходит в мысли, а потом мы что-то делаем, да. Так я хочу сказать, что свобода мысли, ведь это же в основном у греховного человека, это греховные мысли. Они входят в разряд свободомысленных мыслей, если можно так выразиться. Ну, христианство, которое разрешает мыслить о блуде, мечтать об этом, о воровстве, о махинациях, это что же свободомыслие? Так подождите, христианство – это каноны, это образ жизни, это не прелюбодеяние, это семейная верность, да? Это чистота рук, когда я не буду кого-то грабить, там, хоть прямо, хоть косвенно, да. Ну, что значит свободомыслие? Ну, вот сатана на небе тоже захотел свободомыслие. Какого свободомыслия? Я хочу быть Богом. Почему меня Богом не назначают? Да я же вообще почти тютелька в тютельку. А вообще еще и лучше. Это свободомыслие вылилось в том, что он там подбил по поводу свободомыслия, если уж говорить, да, третью часть ангелов на небе. Свободомыслие, оно началось войной на небе. Не знаю, какая она там была и чем стреляли и воевали, да. Но на небе было бы тоже свободомыслие, что у нас сейчас на земле. Мы строили и ничего не построили. Это все называется свободомыслие. Если говорить о свободомыслии, ну вы понимаете, абсолютной свободы быть как таковой не может. То есть, если моя свобода абсолютная, то кто-то, находящийся рядом со мной, никогда не будет свободен. Ну, пример. Я свободен включить там на всю громкость динамики и слушать музыку так, чтобы било по ушам. Ну, а другому эта музыка не нравится, он рядом находится. Ему тяжело, у него голова болит, он свободен. Но если установит большие мощности громкоговорители и заглушит мое, как говорится, там, чьё-то пение, да? То есть свободы как таковой вообще абсолютной не было, нет и быть не может. Ну, взять бы этого человека, который имеет претензии к христианству, взять бы, да и поставить его, ну, главою страны. Только не таким главою, который там получает деньги и пользуется благами и безопасностью, и находится на государственном обеспечении, а главою, которая конкретно должна была бы что-то построить и к чему-то страну привести. Было бы неплохо, чтобы ему сказать так, вот будешь главою страны, потому что знаешь, как надо жить. И попробуй, не приведи страну вот к такому результату. Ну, будем говорить, почти коммунистическому. Чтобы экономика была прибыльной. Чтобы рецессий, депрессий в экономике не было. Чтобы валюта не падала. Чтобы была мировой. Чтобы люди могли хорошо зарабатывать и имели возможность отдыхать, иметь время, уделять семье, воспитанию детям, повышать свое образование, культуру, да. А не сделаешь, повесим. Вот для чего я так говорю? Если его поставить перед таким фактором, он поймет, что надо делать конкретно. А в стране сказать, что было свободомыслие. Вот ты для, скажешь, что для этого надо вот то-то, то-то, то-то. Люди должны вот такими быть. А человек скажет, а я таким не хочу быть. Ты сам когда-то говорил о свободомыслии. Вот один будет демократом, я так образно говорю. Другой коммунистом, третий либералом. Четвертый баптистом, пятый католиком. Шестой ЛГБТшником, гей-хлопцем, лесбиянкой. И каждый будет по-своему видеть мир сквозь свою призму. Вот попробуй с таким народом что-либо сделать. Для чего я это говорю? Вот свободомыслие, возьмите стая перелетных птиц. Есть вожак, за которым все летят. Что за диктатура? Что за теократия? Почему нет демократии? Давайте будем все лететь впереди, и каждый куда хочет. На следующий год никто не прилетит. Сюда, обратно, на гнездовье. Есть самые опытные, есть самые сведущие, за ними все летят. Можно свободомыслие придумать в стае перелетных птиц, но вы сами понимаете, чем эта свобода закончится. Я такому человеку задал бы еще и такой вопрос. Хорошо. Ты хотел бы, чтобы жена была свободомысленной? Чтобы не... Или ты хотел бы, чтобы она так вот тебя понимала? С тобой согласилась? Ну, конечно, он скажет, что, ну, конечно, это приятно, мне бы хотелось, чтобы она была со мною заодно. Чтобы интересы наши совпадали. Я говорю, слушай, ну ты начинаешь тут эту теократию устанавливать. Жена должна быть и в мыслях свободна, и в поступках. Сегодня с тобой вечером, а завтра, ну вот, мужичок. Не с ноготок, но мужичок попался. И она должна быть свободной. Ты ее такую хотел бы свободной иметь? Думаю, что этот человек бы опустил голову и понимал, и понял бы, что попал в просак своими лозунгами и транспарантами. Ты хочешь иметь наследника или наследницу? Ну да. Так дай Боже, чтобы у тебя дети были свободомысленны от самого рождения. Чтобы ты сказал, иди сюда, а он пошел туда. Чтобы ты сказал, делай уроки, а он пошел в футбол играть. Чтобы он сказал, доченька, ложись спать, она ему кукиш сделала перед носом. Извините, немножко говорю так, ну, чтобы было понятно. Я думаю, что Артем, может быть, даст послушать этому человеку запись. Это я для чего привожу такие примеры? Ну, так, чтобы мы не абстрактно разговаривали, потому что когда абстрактно, я с тем не согласен, я за это, я против того. А вот так давайте, вот, как говорится, чуть ближе к делу. С этого места, как начали со свободомыслия, да, и с претензий, чуть-чуть поконкретнее. Так жизненно, как оно в жизни хочется, как оно есть, и потом нравится или не нравится. Я думаю, не надо про свободомыслие больше рассказывать. А чтобы еще было более понятно, вот свободомыслие в семье, что было? И чтобы ты любил детей, которые делают все наперекор. И чтобы ты любил жену, которая будет со всеми заглядывать и всем, как говорится, привет передавать. Мужикам я имею в виду. А ты, если не будешь любить и разведешься, чтобы смертная казнь была, ну чтобы, как говорится, ну, не поймите, что я так сильно за смертную казнь, а так, ну, чтобы, как говорится, отвертеться нельзя было. Чтобы ты до конца испытал в полной мере такое понятие, как свобода мысли. Далее. Значит, этот человек приводит такие высказывания о Христе. Христос как бы сам о себе говорит. Нет другого имени под небом, которым бы нам надлежало спастись. Я говорю, пожалуйста, скажите, еще какое имя, еще какая личность могла бы предложить спасение? Я реалист, не поймите, что я вот такой вот, типа, знаете, вот фанат Иисуса Христа. Я не фанат. Имена другие есть. Магомед или Мухаммед, как кто там его называет, да. Другие имена там есть, вы знаете, там вот Виссарион в России, Христос есть. Там и Христов вообще полно кругом, куда ни глянь. Есть святые, которых почитают, которым молятся. Знаете, сколько много имен. А тут вроде, как говорится, действительно никакой демократии, одна теократия, нет другого имени под небом. Вот только вот имя Иисуса Христа. Ну, кто-то скажет, ну, извините, я сейчас не против, там, мусульман, я к людям отношусь нормально. Я не против Корана, не против пророка. Я не скажу, что там в Коране написано плохо. Там, в принципе, написано так же хорошо, сейчас только учтите, что я сейчас скажу, как и в Ветхом Завете в Библии, в первой части ее, то есть в Ветхом Завете. Вот то делать, а вот то не делать. Вот это так, а вот это так. Вот это хорошо, вот это плохо. Я вам скажу, что там, ну, нету такого плохого, чтобы вот я там сказал, вы знаете, это, ну, там совсем уж, как говорится, такая чушь. Ну, я вам должен сказать, речь идет же не просто вот имя и вот спасение. Вот кто сам вот как-то так непонятно спасет человека? Речь идет о имени какой-то личности, ну, вот будем говорить, Иисус Христос. Через которое можно получить спасение. Но вы понимаете, что речь же не идет о спасении во грехах и с грехами. Речь идет о спасении от греха. Если мы можем спастись от греха, то только после этого мы можем спастись от этой земли и попасть на небо. Так я задаю вопрос. В какой книге, от имени какой личности, ну, будем говорить про спасителей, да? Вот так написано, вот так, такие законы, между законы борьбы добра со злом. Как в человеке происходит эта борьба? Что делать, что не делать? От чего там будет хуже, от чего лучше будет человеку, где, в какой книге написано, чтобы человек во всем своем естестве, и дух, и душа, и тело сами понимали, что делать, как эти законы действуют, и как измениться из плотского в святого и праведного. Куда ни глянь, но я имею в виду, в Ветхом Завете вот написано было, да, вот. Вот это хорошо, вот это плохо. А как стать хорошим? А что это за сила? А как ее услышать? А как это понять? И как это все совместить? Вот обратите внимание, что Бог создал человека совершенным. Здесь нет ничего лишнего. Я подчеркиваю конкретно мозги. И я говорю о том, что вот Бог вот такого человека создал, и вот он через Христа открыл те законы, о которых Павел уже говорит, что во Христе Иисусе я открыл такой закон, закон Духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти. где, под чьим именем, кто, как объясняет человеку, заметьте, чтобы человек не был фанатом, чтобы не был фарисеем, чтобы не корчил из себя какого-то внешнего святошу, а внутри был полон мерзости и гадости, да? Где, в какой религии учат, чтобы и рассудок не отключать, и у фарисейские игры не играть, и в самом зародыше в сердце уничтожить корень греха, причем осознанно, я подчеркиваю, без отключения рассудка. Далее, без мистики, где может с нами сыграть злую шутку сатана. Возьмите Коран. Сказано, каким надо быть. А как таким стать? Ну хорошо, если человек более-менее уже такой есть. А тот, который похуже, вот как ему стать таким? Ну возьмите кришнуитов, Кришну возьмите, книжки эти. Вы знаете, как у них там называется многосложно. Как освободиться от греха? Ну, начнем с того, что вообще человек имеет бесконечное число этих перерождений, реинкарнаций. Там есть карма, от которой никуда не убежишь. Далее, а как освободиться? То ли мантры читай какие-то, там звуки издавая, они там как-то вибрации в космосе производят, а вибрации где-то там от чего-то отталкиваются, да как-то к нам возвращаются, да как-то нам мозги вправляют, я говорю, пудрят. Да, надо ноги сплести по-турецки, сесть в позу лотоса, руки вот так вот, и глаза такие вот, знаете, блаженные сделать, да, и начать открывать чакры. Это, обратите внимание, тоже путь спасения и тоже там эти всякие имена, да, во главе стоящие. Далее, мантры там, медитации. Что такое медитация? Отключение сознания. Я таким людям задаю вопрос. Ваш Бог, там Кришна, или как вы его там называете, имя, через которое спасаетесь вы, да. Вас создал совершенным? Да. Ничего лишнего не создал? Нет. Зачем отключать рассудок? Ну, все проблемы от рассудка. Не было головы. А теперь и вообще, как говорится, после такого спасителя попадешь в его руки, совсем, как говорится, лишишься. Я говорю, так Бог создал вешалку, да, для головного убора. Так я говорю, смотрите, есть кришнуиты, есть буддисты, есть монахи, вот восточные, да, там это. И заметьте, чем занимаются? Единоборствами. Казалось бы, подождите, монахи, люди, посвященные Богу. Вот смотрите, чем занимаются. Возьмите иудаизм, возьмите там имена спасителей, которые они выдвигают. Возьмите иудеев, ортодоксов. С этими бакенбардами в виде локонов, в черных одеждах, в черных шляпах, и вот эти, извините, поклоны в виде непонятно чего. Это я к чему хочу сказать? Где-то разумное, доброе, вечное. Где то, где человека не вводят в мир в мистике. Зачем открывать чакру в голове сначала через чакру в копчике? Я вам рассказывал, присутствовал в обществе Роза Мира, да, там по Блаватской, по Рериху. Мы сейчас, Александр, будем открывать чакру вот здесь, в голове. Я говорю, а как? Вот сначала мы присядем, тут ноги расправим, присядем, извините, задницы выставим и начнем эту чакру в копчике это открывать, чтобы в голове открылось. Вот понимаете, да? Я не голословно говорю, если я тоже говорю, что нет другого имени под небом. Нет такого мудрого, нет такого разумного, нет у того, у которого есть вот такая связь, чтобы вот как я с вами разговариваю, чтобы вот Бог с нами мог так разговаривать. Чтобы его можно было слышать. Чтобы было это все так описано, работа Святого Духа, через какую орган? Искушение сатаны через какой орган? Как мы можем избавиться? Что делать? Что применить? Как применить? Где, в какой религии? Вот так говорит, вникай в себя, учи, не занимайся этим постоянно, так наблюдать здравомысленно, рассудительно, чтобы увидеть, понять, даже когда сам заблуждаюсь. Я не раз говорю, найдете религию более мудрую, пожалуйста, сразу ко мне на прием. Будет мудрее, приму. Очереди не вижу вообще. И после разговора со мной, обычно, когда говорят, вот Саша, ты бы вот если бы был вот таким-то, таким, я говорю, садитесь, пожалуйста. Рассказывайте, убеждайте, переубеждайте. Я выслушаю, объясняйте, буду задавать вопросы. Пару вопросов, ответа нет. Это так же, как приехал какой-то учитель с Востока, не знаю, там, или по Кришне, или по буддизму, ну, не знаю, в общем, тут в Риге. Сидит, его несут на носилках. Это учитель такой. Его надо носить, как наших господ, наших царей, султанов. За ней идут. В одеяниях вот этих там красных каких-то там всяких расписных. Голова выбрита, сзади чубчик этот такой торчит, ну не торчит, свисает, ну не косичка это такое, а бывает какая-то и косичка. Спрашиваю, зачем? Это чтобы меня Кришна за это тащил туда вверх. Я говорю, и ты этому веришь? Так на него посмотрел, так стушевался. А деньги зачем туда даешь? Ну как? Чтобы он за меня там Богу. Я говорю, ну предстоял там, помолился. Я говорю, а так просто за день, без денег нет? Нет. Ну зачем мне вот такой учитель? Тут одни берут деньги, другие берут деньги, третьи берут деньги, и это имя под небом тоже берет деньги. Да что это вы заговорили все? Говорите вроде про святость. Элементарных вещей не понимаете? Так вот я вам говорю, что так разумно, как написано в Новом Завете в Библии, так нигде не написано. Я вам должен сказать, потому что я интересуюсь всякими, как говорится, моментами, где что-то разумное, но ничего разумнее не нашел. Слова Христа, я есть им путь и истинная жизнь. То есть моя жизнь это образец, вот как говорится, через что можно спастись, да. Спастись от греха, да, в этой жизни, а не в тысячной еще после реинкарнации тысяч, да. С головой, да, без отключения мозгов, да, разумно, осмысленно, да, можно понять все, да, и можно потом самому стать учителем, еще и другого научить и разжевать, и объяснить, как любой ученый в любой области науки и техники. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, только таким путем, только таким путем освобождения от греха, разумным, осмысленным, мудрым. Другого пути нет. Свободомыслие. Вот посмотрите, что творится. И кто к какому спасению пришел. Я имею в виду, к спасению от греха, чтобы на земле стало что-то по-другому происходить. Далее обратите внимание. Христианство породило фанатизм. Я задаю вопрос. В христианской книге Библии у Соломона мудрого написано, я премудрость, обитаю, я всегда добавляю одно слово для акцентирования внимания. Я премудрость, обитаю только с разумом и ищу только рассудительного знания. Как такое христианство, я подчеркиваю, именно такое христианство, которое может, имеет право так называть себя, породила фанатизм. Фанатизм это вообще безголовость. Это отсутствие рассудительности. Это слепота. Это фарисейство. Так разве это христианство? Разве Америка это христианство? Или Германия? Или Франция? Нет. Христианство это то, что идет те, которые живут по Христу. Они не могут породить фанатизма. Кстати, я вам уже попутно скажу. Я вот, смотрите, как вам разжевываю, объясняю всякие детали. Кто-то говорит лишнее. Я говорю, ну, торопитесь побыстрее, читайте Евангелие сокращенное. В Америке такое выпускают на 5 страничках. Я разжевываю, чтобы вы поняли логику, почему так надо делать, а так не надо. Все за, все против, потому что я сам в эти вещи вникаю. Так я вам говорю, я приучаю вас слепой вере, слепому следованию за мной. Я вам говорю, не проверяйте меня и не задавайте вопросов. Или я наоборот говорю, проверьте. Задавайте вопросы, уточняйте, видите противоречия, говорите. Разве я способствую тому, чтобы у вас был фанатизм? Нет. Далее. Христианство породило фанатизм. А дальше гонения. Ну, если говорить там средние века, христианство, это, имеется в виду, наверное, католицизм. Католицизм, так я вот и говорю, католицизм это католицизм, а христианство это христианство. Католицизм это конфессиональная принадлежность, это конфессия. А христианство это образ жизни. Адвентизм это не христианство. Это называется конфессия. Христианство это образ жизни. Нагорная проповедь и вперед. По Нагорной проповеди. Баптизм это название религиозного движения. Христианство это не баптизм. Это не католицизм. Это не православие. Это образ жизни. Далее. Сказать, что я христианин, некрасиво. Христианами первые христиане стали называться не потому, что сами себя назвали, а когда люди, они себя вообще никак не называли. Когда люди спрашивали, кто это такие, они говорили, христиане. А спрашивали, а кто это такие? У них учитель Христос, они живут так, как они, как он, поэтому они христиане. Тогда понятно. Так вот я вам хочу сказать, христианство не порождало гонений. Гонения породили фанатики-католики. Далее. Христианство породило диктатуру и нетерпимость. Ну, с гонениями тут, как говорится, все в комплекте идет. Так вот, по поводу христианства я могу сказать. Христос Сын Бога живого, а Бог никого не угнетает. Поэтому диктатура и нетерпимость, да, это вообще несовместимое понятие с христианством. Это одно и другое вместе сосуществовать не может. Если бы Бог или Христос был диктатором, такие люди бы не говорили бы о свободомыслии, не занимались бы свободомыслием, не уходили бы из церкви, а получили бы по голове, ходили бы, молились и говорили, как когда-то пели бы, «Боже, царя храни». Все. Не было бы никакой партии, не было бы ни одних религий на земле, не было бы вообще ничего того, что есть, вот того бардака, который сегодня есть. Поэтому я вам говорю, что Христос или Его Отец, Бог, это не диктатура, это не фанатизм, это не гонение, это свобода. Да, мы свободны что-либо делать. Да, мы свободно мыслить, что хочем. Только Бог говорит, что мысли воплотятся в слова, в поступки. И если они будут кого-то унижать, кого-то оскорблять, кого-то будут бить нещадно, за это придется ответить. А я хочу быть свободным, что хочу, то ворочу, и не хочу быть ответственным. Я говорю, подожди, а вот от тебя плачут, а вот от тебя страдают от того, что ты свободный слишком. Ты свободен закрыться в каком-то помещении, замкнутом. и врубить там себе, я не знаю, музыку, чтобы оглох. Вот там ты свободен. Свободен, что хочешь там делать, есть, пить, вешаться, стреляться. Свободен. Но выходить на улицу и палить с пистолета, а вдруг кого попадешь, не свободен, нельзя так жить. А вдруг все так захотят жить? Вы понимаете, что это будет свобода, когда такого свободолюбящего человека первым подстрелят? Он скажет, нет, свободы не должно быть, должен быть закон. Нет, ты говорил, что должна быть свобода, поэтому вот я свободен, стрельну тебе в голову. Это я для того так говорю, чтобы было понятно такому человеку или таким людям, которые задают такие вопросы и думают, что они очень такие оригинальные и в мнениях, и в вопросах, и что на них, как говорится, нельзя ничего ответить. Так вот еще тут Артем пишет, значит, по поводу того, что этот человек ему сказал. Дерево узнается по плодам. А плоды христианства, судя по Европе средних веков, как вы знаете, инквизиция, диктатура, гонения, костры, виселицы, гильотины, да? Так я задаю вопрос. Это плоды христианства или католичества? Я умышленно подчеркиваю, что разница большая между одним и другим. То, что называются христианами, это совсем не то. Я говорю, надо быть христианами, а не называться. Как иногда бывает, вот с кем-то разговариваешь, ты кто? Я говорю, ну, хочу, стараюсь быть христианином. Нет, я тебя не... Ты кто? Баптист? Да какое имеет это отношение? Вот я православный. Юрий, вот это вот напился на Пасху. Холодно. Мокрый снег идет. Идет босый и пьяный. Да, я говорю, ты православный, да? Но ты не христианин. На Пасху нажраться. Это, говорит, русская душа такая. Бери, и про русскую душу не надо. Говорит, это твоя такая душа, мелкая. Православная и не русская. Так вот, смотрите. Плоды средневекового христианства – это плоды католические. Точнее сказать, руководили католической церковью, да, это вы знаете, Папа Римский. Это наместники Сына Божьего на земле. Это земное воплощение небесного Бога. Это они или он призывал, писал буллы всякие, там эдикты, да, законы. Это он призывал уничтожать инаковерие, инакомыслие. Поэтому не надо вот так, знаете, вот сказать, все адвентисты плохие, я бы не сказал. Все баптисты плохие, я бы не сказал. Я бы сказал по-другому. И среди католиков есть христиане. Они просто там находятся, но они образ жизни исповедуют христианский. Среди баптистов есть христиане. Немного, но есть. Остальные баптисты. Среди адвентистов есть христиане. Но не все, мало. Остальные адвентисты седьмого дня. Извините, что я так говорю. Мы не должны называться там как-то там, знаете, какими-то именами такими, знаете, громкими. Имя называются конфессии. Христос нас призывает не к конфессиональности, а к христианству. Быть детьми Божьими, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, и все, комментарии излишни. Которые не Христовы и не распяли, которые еще говорят, что грех невозможно победить, они называются адвентистами, баптистами, католиками, православными, лютеранами и кем хотите еще. Англиканами, методистами. Вы знаете, что еще я как бы хотел сказать? тема не маленькая, да. Я, чтобы не задерживать по времени, потому что те, кто живут там в России, далеко на востоке, у них уже очень поздно. Я думаю, что на сегодня я остановлюсь, да, а в следующую пятницу я этот вопрос продолжу на него отвечать. Хорошо? Ну, просто, видите, я только прокомментировал, а надо прокомментировать, потому что вот такие вопросы задают довольно часто и задают довольно дерзко такие вопросы, да. И я хочу просто уже так ответить, чтобы вы послушали. И сможете сами что-то сказать. Скажите нет, скажите вот есть послушать, послушайте. На ваш вопрос или на ваши претензии, да, по поводу христианства. Поэтому я, ну так, подробно хочу на этом остановиться. Я потом и по поводу демократии хочу поговорить, да. Так что на этом я сегодня буду заканчивать, да. В следующую пятницу я эту тему продолжу. Поэтому всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра. Ну, в пятницу мы продолжим эту тему. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи.